И вам, братья и сестры, рад, что могу с вами поделиться сегодня словом. В последнее время читал 2 Коринфянам, и меня там удивила одна тема интересная, которую апостол Павел поднимает. Мы знаем, что Коринфская церковь достаточно сложная. Ну и надеюсь, это не наш пример, да? И у нас мало чего похожего с ними, но научиться все равно есть чему. От Духа Святого. Поэтому почитаем. Тут как ключевой стих такой к этой книге, к этому посланию, 2 Коринфянам, 13 глава, 7 по 11. Это такая молитва о совершенстве. 2 Коринфянам, 13 глава, 7 стиха. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла». Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы сделали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Тут Павел подводит итог своего послания, да, что он говорит, мы и молимся о вашем совершенстве. И даже вот это послание я специально пишу для того, чтобы независимо от того, да, кто мы, но наши ученики, то есть Павел говорит Коринфянам как своим ученикам, чтобы вы были в совершенстве, чтобы вы были исполнены радостью. Потому что, оказывается, в Коринфской церкви была еще одна проблема, вообще интересная, которую я так задумался. Это 1 глава, 24 стих. А тоже 2 Коринфянам, сейчас будем читать основные из этого послания. Такой интересный стих. Кто помнит, да, в первом послании он их называет плотские, да, младенцы во Христе. Ну и так, очень резко, резкое такое послание, где он их так принижает хорошенько. Ну и оказывается, ответ они тоже такие нескромных оказались, да, и тоже смогли Павла там сказать, что, ну, тоже резко, да, что это он так резок в своих посланиях. И Павел здесь во втором послании объясняет, да, что не потому, что мы, не потому, будто мы берем власть над верою вашу. Да, Павел пишет, что мы не пытаемся властью действовать. Помните, он пишет там такие слова, много у вас учителей, но много отцов. Говорит, а я вас родил в Христе. Поэтому я не власть пытаюсь над вами взять. Но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. И тут, заметьте, интересный момент. Павел говорит о Коринфянах, что они очень твердые верой. Верой во что? Ну, в Христа, или по-другому можно сказать, в благую весть о Христе. Да? То есть я пришел к вам в благовестие, и вы уверовали. Уверовали в благую весть. На русский язык это переводится «радостная весть во Христа». И представьте, по этому стиху, что мы можем узнать о Коринфянах? Эти люди имеют твердую веру в радостную весть о Христе, а радости не имеют. Вот такой парадокс, представляете? И потом я задумался, оказывается, есть очень много людей, верующих на самом деле. Я знаю, что они очень искренне верующие, а радости нет. Я так забываю, что даже вот у меня есть несколько людей, которые, знаете, там улыбка с лица не сходит. А внутри такой пессимизм. Все плохо. Бог ему должен и не возвращает долги. Он как-то так хорошо устроился, что Бог тебе даже должен. Мне бы так. Вот. Мне говорили, что у вас была тема недавно, да, кто кому должен. Вот я не буду об этом много говорить. Но на самом деле такое часто встречается, когда человек уверовал в благую весть, а радости нет. Откуда взять радость? И вот Павел как раз пишет, мы пишем, чтобы вы были достигли совершенства. И там он пишет, даже можно опять вернуться к 12 нет, не 12-й, это 8 глава, 7 стих, что мы еще узнаем о Коринфянах. От радости у них нет, но верят твердые. Да? Что еще у них? 8 глава, 7 стих. А как вы изобилуете всем, верою, и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуете и всех добродетелей. Ну, здесь о деньгах мы к этой еще вернемся теме. Но здесь мы узнаем, да, кто коринфяне, смотрите, они изобилуют верой, они твердой верой, они изобилуют верой и словом, познанием, всяким усердием, любовью, а радости нет. Бывает так, да? Оказывается. И как же от этого избавиться? И Павел показывает свой пример. Да? И тема проповеди – молитва о совершенстве, или как добиться совершенства, а не просто молиться, но как, что-то нужно для этого, может быть, понять, осознать, да? Что-то уверовать, принять и быть наставленным в чем-то. Может быть, для этого нужно что-то сделать. Сейчас мы попробуем по этому посланию, что Павел пишет, проследить, чем Павел с ними делится, какими словами. И сначала он приводит свой пример. Это 1 глава, 12 стих. Ну, конечно, это вся 1 глава, мы прочитаем 12 стих. «Ибо похвала наша сияет и свидетельство совести нашей, что мы в простоте и в угодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас». Павел говорит, что я придал вам пример, что мы жили не по плотской мудрости. Павел разделяет, есть плоть и есть дух. Да? Вот есть люди, которые живут по плоти, это коринфяне. А Павел говорит, а мы жили по благодати. Да, здесь по-другому, здесь он говорит не по духу, а по благодати. Да? То же самое. Потому что дух это и есть, да? Нам дан дар Духа Святого, благодать. Вот это. И мы, он говорит, мы жили по духу, поэтому благодать, особенно у вас, во всем мире так живем, особенно у вас. А не по плотской мудрости, которая изобилует у коринфян. И вы знаете, у нас обычно благодать противопоставляется закону. Я как-то изучал эту тему, и знаете, обнаружил тоже очень интересную вещь, и оказывается, даже у нас, у многих баптистов есть такой вот перекос, как, ну, даже не перекос, а какое-то шатание, знаете как? Вот, что вроде мы не по закону живем, да, а по благодати. Но с другой стороны, вот через закон надо исполнять. И как-то вот шатаемся. Никак не можем определиться, где мы на самом деле и какую часть закона мы должны исполнять. Переходит к этому. Такой вывод получается. Какая же часть закона остается законом? А какая часть закона утратила силу? И тогда же. И насколько же благодать она, в какой мере она для нас сегодня реальна и доступна. А здесь Павел другое противопоставление ставит, да? То же самое. Благодать и закон, или благодать и плоть. Вот жить по благодати и жить по плоти. Потому что те же самые фарисеи, чтя закон, они жили по плоти. И то, что Духа Святого не имели. Даже отца, даже Авраама отцом назвать не имели права, да, как Иисус им сказал. Мы знаем из Евангелия от Иоанна. Вот давайте разберемся, как раз вернемся к Евангелию от Иоанна, знаете, есть известный стих. А я его забыл. Поэтому сейчас будем вспоминать вместе. Да, помните, да, благодать 16-й. И от полноты, в чем Евангелие? В чем Евангелие? От полноты Его, 1 глава Евангелия, 16 стих. И от полноты Его всем мы приняли и благодать на благодать. Что это за благодать на благодать? Что такое за масло масляное? Мы привыкли противопоставлять закон и благодать. А на самом деле там нет противопоставления такого. Это противопоставление было показано Галатам. Почему? Потому что они там вообще все извратили. Тоже будем немножко сегодня возвращаться к этому. Но для евреев, это же Иоанн же еврей пишет, да, Павел тоже еврей, фарисей там с таким образованием. И они по закону относились, они к закону относились тоже как к благодати. Для нас это может быть сейчас сложно понять. Да? Мы привыкли, мы благодать, закон это что-то другое. Но на самом деле для евреев закон это была очень великая благодать. Что о законе пишет Моисей? Да, в Второзаконии 4 глава. Второзаконие 4 глава, 8 стих. Второзаконие, когда Моисей повторяет все те заповеди, которые он уже произнес, он получил их на горе Синай, передал народу, записал их уже, да, было сказано «запиши», и второй раз он повторяет народу этот закон, и он как мотивирует их принять этот закон, да? Какая это мотивация? 4 глава, 8 стих. «Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Он говорит, вы возьмите, вот посмотрите, по всем народам, а евреи, они путешественники, да, такие вот, странники, да, и вот много всего предали, и он говорит, вы посмотрите, есть ли хоть один народ, у которого есть хотя бы такие же справедливые законы? А они этот закон получили даром. Вот смотрите, у нас сейчас есть, я не знаток в политике, да, может быть, тут есть знатоки, могут меня поправить. Там есть верхняя палата, нижняя палата, там администрация президента, и вот они там где-то придумали закон, потом через какую-то палату его там перепроверили. Третья там комиссия какая-то еще раз уточнила, четвертая поправила там какими-то поправками. За это они получают огромные деньги и работают с утра до вечера. А Моисей все получил даром за 40 дней. И никаких поправок. В этой же главе он пишет, второй стих. Мы знаем, наша Библия заканчивается этими словами. Здесь также не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедовал. Евреи получили закон в дар, и сказано, никаких ни поправок, ни добавок, ни убавок не надо. Вот вам подарок, пользуйтесь. И для евреев, я тут узнал, оказывается, в 12 лет, когда мальчик достигает 12-летнего возраста, его как бы, помните, что Иисус был приведен в 12 лет в храм? Тоже интересный момент. А у них до сих пор это есть, 12 лет, мальчика как бы, не знаю, посвящают или что-то, как-то допускают к чтению Писания. То есть с 12 лет он вправе всенародно, когда ему позволят, читать в синагоге Писание. И вот когда ему исполняется 12 лет, он приходит на синагогу, там целый праздник устраивает, он берет дору, там такой свиток огромный, берет и танцует с ним. То есть для них это не просто, знаете, такой закон, святыня, подарок, это вот что-то такое вот радостное на самом деле. Они от закона получают радость. Ну, должны были бы, если бы не жили по плоти. Так было задумано, и в образах и в обрядах это сохранилось. Но, к сожалению, в жизни это далеко не так. И вот так вот они относили к закону, что это для нас подарок. И Псалом 147. В псалмах воспевали то же самое, это величие такого, что у них есть такой закон, что они такой особенный народ. Чтобы Бог их так выделил из всех остальных народов. Псалом 147, с 8 стиха, 8-9. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои, суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя. Представляете, вот так вот евреи на самом деле относились к закону. И поэтому Иоанн пишет, для него закон кружила благодать. Но теперь, он говорит, мы на эту благодать получили еще одну благодать. Иисуса Христа. Да? Евангелие Иоанна. Продолжение, да? Ибо от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон произошел через Моисея. Первая благодать. А благодать истина. Истинная благодать, да? Произошла через Иисуса Христа. И тут у нас путаница, да? Что благодать не отменила закон. Учение Христа это как толкование, как истинное толкование закона, духовное толкование закона. потому что до этого много было толкователей, там фарисеи свое толкование придумали, саддукеи свое толкование. Хотя написано было, не прибавляйте, не убавляйте, но все старались как могли. Да, и Талмуд он несколько раз получил Тору. Но Иисус, Евангелие у нас тоненькое, да, вот, принес свое учение краткое, на самом деле. Вот истина, вот духовное толкование закона. Никакого нет противоречия. Я говорю, пришел не нарушить и исполнить, все дает. Показать истинное и примером своим, и в словах истинное учение Христа, вот это есть благодать. А галаты, которые начали путать вот это, то ли закон, то ли благодать, и к чему они пришли? К бессмысленности. Когда Павел пишет, то несмысленные галаты. Да? Как вы дошли до того? Как вы смогли перепутать абсолютно идентичные вещи? Святой Божий закон и истинное духовное толкование Христа. Глава 3, 19 стих, прочитаем коротко. Там очень долгое рассуждение. Но Павел пишет, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семьи, к которому относится обетование, переходно через ангелов и плод последнего. То есть Бог прислал уже Авраама. Авраам же не жил по закону, ему не нужен был закон, потому что Авраам жил по духу, Авраам жил по благодати, по обетованию. Ему было по обетованию это даровано, он этим жил. Но потом, по причине, да, через время и на время, до времени, это закон дан на время. До прихода семьи, до времени пришествия семьи, к которому относится обетование. И он как раз и пишет вот эту радостную вещь, что вот оно исполнилось, пришла вот эта истинная благодать. И людей, истинно верующих, уразумевших, да, вот это вот, у них истинная радость. А те, которые никак не будут в Коринфе, не галаты, мы видим, что никакой радости у людей, какие-то споры постоянно, какие-то разделения, тревоги, переживания. Какая-то борьба постоянная такая. Хотя мы призваны, да, к войне такой духовной. И тоже есть путаница, потому что духовная война она происходит внутри у нас, в сердце. А снаружи должен быть мир, снаружи созидание. Невозможно строить и воевать одновременно. И Павел тоже пишет, что мы, вот он говорит, мы употребляем эту власть свою, да, мы сильны. Возвращаемся к Вторым Коринфянам. Поэтому по благодати, благодать закон, благодать плоть, в чем разница, посмотрели, возвращаемся к Коринфянам. И он пишет, да, вот 13 глава, 10 стих, 2 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Для того я пишу есть в отсутствии, чтобы присутствие не укрепить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. А как можно созидать и воевать одновременно? А мы знаем, в Коринфе аж война. Разделение, я Павлов, я Никитин, я Колосов там. Как можно строить такой обстановку? Но Павел же в другом послании пишет, вооружитесь оружием Божьим, да, у нас война впереди, тогда нас на ищи веры, надо взять, что спасение там, давай в полной благоготовности. Но эта война происходит внутри, где внутри должен победить плоть, где внутри должен победить все искушения. Когда я победил, после победы можно строить. Наступил мир, можно строить. Пока победы нету, как можно строить? Что можно построить? Ничего ты не построишь. Все будет разрушено. Поэтому Павел пишет, мы среди вас, мы вам показывали этот пример. Мы жили на Купатской мудрости. Мы жили по благодати Божьей, особенно у вас, как во всем мире, особенно у вас. И когда есть понимание вот этой благодати, того, что Бог для нас на самом деле даровал, вот о той милости на самом деле, да, о его характере, что он на самом деле вот такой милости, он не требует от нас вот такого жесткого отношения и к самому себе, и ближним своим. Не по плоти поступать, но по духу, когда мы можем благотерпеть, снисходить друг друга, да, там, помогать друг другу, поддерживать. Потому что вот не ангелов избрал Господь. Вот почему-то Бог избрал не ангелов, а вот нас, таких вот несовершенных, немощных. со своими какими-то особенностями, со своими менталитетами, культурами и всем остальным, при этом все равно недостаток мудрости, но Бог избрал все равно таких почему-то. Бог нас таких призвал, принял, мы должны принять таких же. И поэтому и Павел, он не отвергает эту церковь. Говорит, а вы плотские, в общем, все не так поняли, все перепутали, оставлю вас как бы другим. Нет, он говорит, я хочу к вам опять прийти. Но прийти для того, чтобы не власть вы проявлять, а для того, чтобы сорадоваться. Сорадоваться нашей вере, сорадоваться нашей надежде, которую мы имели во Христе и всем остальном. И делиться вот этой благодатью, делиться своими дарами, служить своими дарами, для того, чтобы и Коринфская церковь достигла того совершенства, достигла не только вот этой твердой веры, да, но достигла, вот интересно, да, в твердой вере, в радостную весть достигла таки радости и совершенства. Чтобы потом через них также Бог действовал на других людей. И это действие, оно будет проявляться во всех сферах. И даже в трудностях. Здесь там опять приводят свой пример. В первой же главе, да, 9 стих. 1 Коринфянам, теперь пойдем по порядку. 1 главе. 9 стих. Как они живут в этой благодати? Павел и его сотрудники. Но сами в себе, здесь Павел пишет, это он и Тимофей, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 8 стих он пишет, что мы были отягчены, сильные, там даже сверхсилы. И говорит, мы сами в себе имели приговор к смерти. Почему-то вот вопрос о долгах Божьих, да? А очень многие люди, особенно чем больше верят, тем почему-то больше не претензий к Богу. Что вот я же уже много лет верующий, я же там вот жил по правде, жил по истине, ты уже должен меня уже благословить. И чем дальше я верующий, тем меньше у меня должно быть проблем. А тут Павел, такой вот муж сильный, да, и он говорит, мы были отягчены. И очень сильно отягчены. И что? Они ждали, что вот сейчас Бог нас избавит, Он должен нас избавить. Нет, говорит, мы имели приговор к смерти. На самом деле, что мы заслужили перед Богом? Вообще, братья, мы что-то заслужили перед Богом? Братья и сестры. Братья не заслужили, сестры заслужили. Вот там показывают, да, правильный ответ. Вот. Потому что некоторые говорят, да, заслужили, другие говорят, ничего не заслужили. На самом деле заслужили, смерть мы заслужили. И просто ничего. Мы заслужили каждый день. Несколько смертей заслужили. И здесь Павел пишет, мы сами себе имели приговор к смерти. Мы знаем, что нам такой приговор принесен. Мы его заслужили. Мы его достойны. И поэтому, как я буду относиться к болезни, сразу к применению перейдем, да? Как я буду относиться к болезни, если я буду рассуждать так, что вот я верующий, Божий Сын Царя, и не должен болеть. И тут заболел. Я к этому отношусь как нечто непорядок, да, какое-то что-то неправильное. Я буду расстраиваться. Если я знаю, что я заслужил смерть, а тут какая-то болезнь пришла, как я буду к ней относиться? Подумаешь, чуть-чуть поболеть. Да, она пройдет. Я совсем по-другому буду относиться к скорбям. И Павел здесь опять это показывает на примерах, что у вас там какие-то скорби, не ищите вы виноватых. Не ищите, кто вам должен, кто на всем этом виноват. Научитесь принимать все с благодарностью, как благодать. Даже болезни. Даже скорби по сравнению с смертью, это благодать, братья и сестры. Если вам предложить, знаете, как в армии бывает, там приходит человек, там, что-то там натворил, его вызывают там, в милицию и говорят, тебе либо тюрьма, либо армия. Как вы думаете, что люди выбирают? Вот, у них сомнения, да, сразу. Вот. Я с такими служил, на самом деле. Вот, откуда знаю, таких очень много было. Там так вот сказали, там, кому 5 лет, кому 10, а тут 2 года в армии отслужить. Где еще увольнительные отпускают. Вы слышали, в сторону увольнительные отпускают, да? Ни разу не было такого. Вот. И люди выбирают, конечно же, из двух зол меньше. Это, братья, мои сестры, у нас тоже из двух зол. Да, и с радостью, тогда сколько можно принять с радостью? Поэтому Павел на своем примере показывает, я сейчас вот в тюрьме там нахожусь, и все, я радуюсь, а вы-то чего там, деньги, у вас свобода, благодать, как у нас сейчас свобода, да? Хочешь верить, хочешь не верить, там что хочешь делать, даже если верующий. Вот. А все равно ссоры какие-то, разборки какие-то постоянные. Нет мира. Нету мира, нет радости. А Павел говорит, что это возможно, если мы правильно будем сами себя оценивать. А что мы на самом деле заслужили? Какой приговор мы имеем от Бога и что на самом деле от Него получаем? Так мы получаем, мы имеем приговор смерти, а получаем маленькие скорби, да? Большие подарки. На самом деле Бог очень милостив. Так же самое в проповеди. Есть вот это неправильное понимание радостной вести. Представьте, люди веровали в радостную весть, но при этом имеют радость. И как они могут проповедовать радостную весть? Да, есть серьезная опасность. И Павел об этом пишет, 2 глава, 17 стих. «Ибо мы не побеждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». Ведь очень много есть людей, которые неправильно, вот какие-то есть искажения, пытаются что-то строить, хотя у них внутри еще война не побеждена, да? Они еще внутри себя не победили в этой духовной войне, но они уже пытаются что-то строить, побеждают слово, и таких очень много. А очень важно не повреждать слово, да, проповедовать искренне, от Бога. Вы знаете, как пророки всегда говорили? Нас сейчас как говорят, мое мнение, да, я так думаю, мне так кажется. А раньше как пророки говорили?
Так говорит Господь.
И то их побивали камнями. Я представляю, если бы они сказали мое мнение. Вот. Но они говорили, так говорит Господь. Всегда. Так сказал Бог. Не надо тут моего мнения, еще чего-то. То же самое, 4 глава, 2 стих. «Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека пред Богом». Смотрите, вот, «и представляем себя совестью всякого человека и пред Богом». Да, одновременно. И поэтому, если жить вот так вот по плотской мудрости, да, вот. И к скорбям будет отношение. Скорбей это достаточно много, хоть они мелкие, зато их много. И никакой радости нету, от этого еще и слово повреждаю. Но если мы живем в благодати Божьей, в простоте, в этой искренности перед Богом, то наша всегда надежда на Бога, да? Приговор смерти имеем в себе, но имеем надежду на Бога, зная, что Он дарует нам жизнь, дарует нам много даров, благодать свою, каждый день в милости обновляется на самом деле. И мы открывать истину должны, не искажая, а открывать. Если что-то у нас на самом деле какие-то сомнения, какое-то шатание, не надо там спорить, искать чего-то, надо просто проникать в слово, разбираться, открыть для себя истину, делиться этой истиной с другими. И тогда жизнь ближняя тоже будет правильной. Да, тоже наша сфера основная в жизни. То, что касается Бога, это наши отношения. Как мы можем любить Бога, да? Как мы можем свою любовь к Богу проявить? Только в отношении с ближним. И тут вот разделение, споры совершенно не являются показателем, да, но не хороших отношений с Богом, а наоборот. Это же по плоти, по плотской мудрости, а не по благодати. Поэтому 6 глава, это 6 главы, там начинается 6, 7 главы, отношения с ближними, как должно быть. И Павел здесь начинает этот отрывок такой, что мы же как поспешники, да, умоляем вас, братья, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Не тщетно. Как относиться? Он на своем примере тут очень много показывает. У нас там огорчают, а мы всегда радуемся, да, вот в отношении радости 10 стих. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Потому что наша радость, она не от того, что она от Бога. Да. И наша связь с Богом не прерывается, наша радость всегда. А вашу радость так легко прерывать. Да? Вам сказали, что такое, у вас уже радости нет. Как такого можно быть? Мы нищим, мы многих обогащаем, мы ничего не имеем, мы всем обладаем. Вот это настоящая власть. да, печальным Богом, всем обладать, не имея даже ничего, имея самого Бога только. Вот. И поэтому отношения с ближними, смотрите, он третий стих. Я просто помню, вот когда мы обсуждали, чем служить, как послужить ближним. Ну, мы знаем, надо помогать в нуждах. Тут есть еще интересный момент, 6 глава, 3 стих. Мы никому ничем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемого служения. И вы помните, когда с Александром Николаевичем разбирали слово, там, когда фессалоникийцам читали отрывок, сейчас я не помню точно, место. Ну, помните, да, что про беспорядок, бесчинство. Те, кто на бесчинство, а когда дисциплину церкви разбирали, бесчинство там было. Бесчинство — это жить по порядку, да? Да, бесчинные, и таких ставили на замечания, но разумеет как правда. Вот. И там Павел пишет такой пример, что мы старались вас не обременять. Тоже интересное служение. Это тоже служение другим. Мы вам служили тем, что старались вас не обременять своими проблемами, нуждами, своими руками все зарабатывали. Хотя имели власть, как апостолы, получать содержание, да, и говорит, ну мы не хотели вас обременять. То же самое Коринфянам пишет, что мы до вас не обременяли никогда. Никакого притыкания вам не помогали. Это как раз вступление чувства этих деньгам. Вот шестая, седьмая это отношения, да, и восьмая уже про деньги идет. Вот, но здесь тоже пишет, что мы никому ничем не полагаем притыкания. И когда мы говорим про деньги, то же самое будет упоминать. И вот это отношение к ближним, не создать такой ситуации, да, чтобы человеку захотелось проявлять свою плоть, свою злобу и так далее. Тоже очень важное служение, о котором я очень часто вспоминаю. Вот, и не подавать соблазн, там, брату, да, вот такое тоже есть. Но такое это действие. И поэтому в 7 главе он пишет, да, что мы читаем, тоже интересно тут, в отношении радости, Коринфская церковь, ужасная церковь, ну самая ужасная из всех, что мы знаем из Евангелия, ну самая, ну, там можно еще две ужасных найти из Откровения, да, ну Коринфская там можно поспорить, какая из них хуже. Но в 7 главе Павел пишет, что он радуется за эту церковь. 4 стих. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь с вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий суверенных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием Его, но и утешением, которым Он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности во мне, так что я еще более обрадовался. Поэтому, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились в покаянии, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть. Вот то самое, что вы печалились ради Бога, смотрите, какое призвало вас усердие, какие изменения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Мы знаем, да, там вот вина предудеяния была такая, серьезно, и было такое покаяние, взыскание, то есть была такая Павлу понравилось, что была какая-то реакция, что они все-таки что-то внутри, что что-то вот происходит чуть-чуть эти изменения заметно. Ведь я радуюсь за эту церковь. Не потому что опечалил их, не потому что они совсем такие плохие, безнадежные, да, потому что даже у них вот есть действия Божьи по чуть-чуть, но они изменяются, Бог изменяет. И вот про деньги интересно. А, и я не договорил, да, и вот это как раз отношение между ними. Помните, он же сказал, такого человека, знаете, как у нас тоже, вот, предаться до невозбуждения с плоти, отлучить. Как у нас относится к отлучению? Да? Тоже такой приговор. а учить. И все. Хотя там написано, что предать сатане возбуждение плоти, чтобы дух был спасен. С каким сердцем это нужно делать? С какой целью? Спасти человека, а не казнить. То есть это учение, это не казнь. Это дисциплинарное воздействие, церковное, Богом установленное, но это не казнь. Это действие установлено милостью Богу, который хочет, чтобы все спаслись, и там тоже написано, что это спасение такого человека отвечает. И очень часто человек относится как все, казненный и все, мертвый, все. На самом деле это больше как карантин, да, чтобы закваска не квасила в сторону, да, вот, больной человек, который болезнь у него очень опасная. Обязательно надо изолировать это общество. Он опасен для общества. Но это же не казнь. Да? Вот. А у нас многие относятся к казни. Павел пишет, что нет таких важных отношений. Я радуюсь, что у вас хоть в этом правильное отношение есть. Что вы правильно, что вы взыскали, отпечалились, что вы все отпечалились. У вас такое происходит. Что у вас была правильная реакция в этом. Правильные отношения начали складываться. Когда были разделения, казалось бы, на почве разделения, да выкинуть этого человека вообще, подумаешь, одним больше, одним меньше. Вот. Нет, они этого не сделали. Павел радуется этим правильным отношениям. И обучение, это на самом деле воздействие, дисциплинарное воздействие очень нужное, Богом установленное, для того, чтобы и церковь не заразилась, и человека спасти, да, там двойная цель заложена. И потом цель, чтобы этот человек вернулся. Положить все силы, чтобы он вернулся. Вот. И тогда будет правильное отношение к людям. Дальше идет в финансовой сфере. Как правильно проявляется жизнь по благодати или плотская мудрость. Да? Там, плотская мудрость получить вещи, как там 10%, там, 8%, много, мало и так далее. А здесь как интересно, смотрите, прочитаем первые два стиха, 8 главы. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Вот она, благодать, да, опять. Видите, как, что значит жить по благодати? Ибо они, среди великого испытания скорбями, преизобилуют чем?
Радостью.
И глубокая нищета их преизбыточества, их богатства, их...
Радушие.
Мы привыкли, что здесь о деньгах, да? А Павел пишет, смотрите, вот у вас радости нет, вера у вас твердая, радости у вас нет. А вот эти македоняне, бедные, нищие там, сколько у них вообще там с вашими сравнениями? Но у них радость. Они тоже, как и вы, уверовали в радость есть. И несмотря ни на скорбь, ни на счету, у них радость. Мало того, что они преизобилуют радостью. Ничего слишком много. У них богатство, они нищие там в материальном плане, но они богатые в радушии. Мы знаем радость Духа Святого, да? Представляете, сколько у них Духа Святого, насколько они духовны, насколько они приняли эту благодать, что ни скорби, ни счета, ничего не влияет в радости. Я вообще замечаю, интересно, вот я сам в провинции тоже живу, хотя это недалеко от Москвы, и мне просто нравится маленький. Очень нравится. И когда я попадаю, я вижу большую разницу. В большом городе ходят все-таки серьезные или грустные, не знаю, как их назвать. Да, в маленьких городках все такие, ну там как все друг друга знают, не знаю, может в этом городе. Я не понимаю, в чем разница. Но в материальном плане, конечно, с Москвой, если сравнивать, то там очень бедно живут. Но радости людей почему-то больше. Проявляется оно лучше, отношения лучше, да? Тут наступили на... Хотя нет, в Москве есть разница. Если тут наступили на ноги в метро, не такая сильная реакция, как в маленьком городе. Там, наверное, не слишком часто наступают, уже не привыкли. Вот. Но в остальном, да, когда там идут какие-то вот такие серьезные споры, там, какие-то решения этого проблем, проблемы решаются проще. И суды, и все там, и как-то прибыли к суду, все что-то. Вот. При этом, может быть, они улыбаются меньше, да? Но как-то добрее отношения, не знаю. Более открытые люди, что ли, не знаю, вот это есть такая разница. Вот. И я думаю, на Москве это очень как-то важно, если мы вроде так живем. Хотя, понятно, проблем у всех много. Вот. Денег больше, тем проблем больше. должно быть в идеале радости у всех одинаково. Благодать нам дано всем одинаково. И одинаково сколько? Не меру выдает Господь, да, Духа. Такой даже мир нет. И отношение к служению. Отношение к служению. 12 глава. Давайте почитаем пример сначала плохой, 20 стих, и закончим хороший. Павел здесь пишет, посмотрите, не узнали про этих коринфян, да, изобилуют верою, словом, познанием, всяким усердием. То есть усердные люди, они в служении как горят, да, любовью вашей. Но есть опасения, 20 стих, ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествию моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня такими, какими не желаете. Чтобы не найти у вас разборов, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Откуда эта радость будет, да? Чтобы опять, когда приду, не учижил меня у вас Бог, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, не покаялись в нечистоте, благодеянии, непотребстве, какое делали. На самом деле, сложное состояние церкви все равно остается. Но Павел опять подает свой пример, да, 12 глава, 14 стих. Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас. Помните, да, мы не полагали притыкания, опять, я не буду вас отягощать. Ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду сдерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, для имения и вами. Иногда говорят, я много раз слышал, в церкви говорят, в церкви нет любви. Я обычно подхожу к этому человеку, у тебя любовь есть? У меня есть. Говорит, ты член церкви? Да. Значит, в церкви есть любовь, раз у тебя есть у одного. Но если правда то, что любви в церкви нет, значит, у тебя и нет. Но даже если есть факт такой, что кто-то любит нас меньше, чем мы его, да, то Павел пишет, несмотря на это, несмотря на то, что чрезвычайно для вас, я менее любим вами, я готов снова идти к вам, я готов снова служить вам, не обременяя никак, никак не тягощая. Ну, такое отношение к служению интересно, что по благодати, по духу. И возвращаясь этому, к 13 главе, да, еще раз читаем. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, мы сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сегодня мы молимся о вашем совершенстве. Для того я пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию и к разорению. Впрочем, братья, это первое, да, что делать? Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Он будет с вами, не будет между собой, да, вот таким, вы утешайте, ищите единомыслие, ищите радости, для себя, для ближнего. И Бог мира, и Бог любви и мира будет с вами. И на заключение, применение, как же стать таким духовным, как же достичь такой благодати? Понятно, что-то нужно делать там, в финансовом плане, в отношениях что-то менять. Что самое важное? Знаете, есть такие известные слова, почему-то мало кто знает это выражение. Ищите и найдете, стучите и отворят. Это о чем? Хорошо, да, но это из другого места. Вот. Поэтому Луки, 11 глава, 5 стих. Это наставление от самого Иисуса. Да, заключение. Мы по Павлу говорили, по его примеру. 5 глава, Лука, 5 глава. Ой, извиняюсь, 5 стих, 11 глава. Лука 11. 5 стих. Сказал им, такая притча, да? И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взамен 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги сошел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему подружки с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Ну, известные слова, да? А что же надо просить? А все, что угодно, с верой попросите, да? Но здесь Иисус имеет в виду одно очень определенное «но». Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Его. А мы на самом деле умеем просить очень много всего. Здоровья. А ну кому чего? Кому здоровья, кому денег, кому... Ну, кому экзамены сдать, кому пенсию ребенку учить, да? Ну, много всяких у нас нужно, на самом деле. Вроде бы, мы написано просить, будем просить, скучать, жалобами инстанции закидывать, всевозможные. Но Иисус, а вот тут говорит Духа Святого просить, а кто просит? Знаете, когда вот это увидел, дочитаешь, что, а, понятно, надо просить, стучать, все, и сразу со сердцем, со всей ревностью, со всем посвящением, а до конца чуть-чуть не дочитал, да, а что надо было? А потом я увидел, что я Духа Святого ни разу не просил. Что-то это в список моих нужд никогда не входило. Вот. Но с определенного времени уже входит. Хорошо. Вот. Он дает на самом деле мне миру. Вот. И это то самое, что Иисус хотел, чтобы мы просили. Чтобы мы стучали, чтобы мы просили. Добивались этого как самого желанного. Больше, чем здоровье, больше, чем денег, больше, чем там, чего-либо там желаемого. Помните, да, чего просил Соломон?
Мудрость.
Да. Так мы как Соломон мудрости готовы просить. Но Иисус говорит, здесь больше Соломона. Просите Духа. И написано, что Отец даст. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Его. Проблема в том, что просит мало. Поэтому пусть нас Бог благословит, об этом будем молиться, не забывать. Наши нужды, списки нужд писать, да, просить Духа Святого Отца Небесного. Он дает его немедленно. Слава Богу за это. Спасибо за это.